Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.
Приветствую вас, дорогие мои. Да чего же приятно очнуться вдруг под сочным небом Италии, в одном из самых удивительных городов мира – Венеции. Плеск моря, дома, растущие прямо из воды, узкие улочки, по которым можно ходить, и другие не менее узкие улочки, по которым можно плавать, множество мостиков, переходов, тайных двориков. Ну а самое главное, куда ни кинешь взор, обязательно наткнешься на какую-нибудь культурную достопримечательность. Кажется, нет такого музыканта, который бы не посетил этот город. Вот театр «Феникс», для которого писали Верди, Россини, Беллини, где выступали едва ли не все знаменитые певцы Италии. А вот отель «Лондра Палачи». Когда-то в нем останавливался Петр Ильич Чайковский и даже писал здесь свою четвертую симфонию. Впрочем, тогда это была довольно скромная и затрапезная гостиничка. А вот помпезный дворец Вендрамин Калерджи с самого начала был великолепен. Здесь жил и умер Рихард Вагнер, о чем свидетельствует поэтичная надпись на фасаде. В этом дворце последний вздох Вагнера стал каплей в море, вечно омывающим мраморные плиты. А вот, о, слышите колокола собора Святого Марка? Наш путь туда. Мимо этого собора, расположенного на одноименной площади, ну никак не пройти. Здесь когда-то служил капельмейстером сам Клаудио Монтеверди, а несколько раньше играл на органе один из влиятельнейших музыкантов своего времени – Джованни Габриели, у которого здесь же, в Венеции, учился один из ярких представителей раннего немецкого барокко – Генрих Шульц. Ну, в общем, вы уже поняли. Гуляя по Венеции, можно в лицах пересказать едва ли не всю историю европейской классической музыки. Да и не только музыки. Но мы идем дальше. По славянской набережной, названной так в честь очень давних и совсем не радостных для этих самых славян событий, сейчас это одно из самых пафосных мест Венеции. Фешенебельные отели, музей королю Виктору Эммануилу II, арсенал. Вы, наверное, уже догадались, куда мы направляемся. Правильно, в церковь Ла Пьета, где 300 с лишним лет тому назад служил герой нашей сегодняшней программы. Антонио Лучио Вивальди, один из любимейших современных композиторов. Я не оговорился. Именно современных. И что с того, что он родился в 17 веке? В наши дни почти любой его концерт – это парад хитов, шлягеров, в лучшем смысле этого слова. Красиво, благородно, изящно, классично и, что называется, не грузит. Но вот нет в этой музыке ни немецкого глубокомыслия, ни английской чопорности, ни русской драмы, ни испанских страстей, но лишь яркая, легкая праздничность. Легкая, но не легковесная. Даже когда эта музыка окрашена минором, печаль не выглядит чем-то фатальным и безнадежно обреченным. Для меня музыка Вивальди – это карнавал наизнанку. Что происходит на обычном карнавале? Множество людей надевают маски и беззаботно веселятся. Кто-то делает это искренне, но немало и таких, кто, накачавшись алкоголем и заводными ритмами, лишь делает вид, что весел. Снимем маску, а там грустный, одинокий человек, раздавленный грузом проблем и разочарований. В музыке Вивальди все с точностью до наоборот. Когда того требует приличия, она печальна, строга или даже подчеркнуто набожна. Но заглянешь под маску, а там смеющееся лицо жизнелюбивого шутника и лицедея. Впрочем, это лишь мое субъективное мнение. Возможно, вы услышите что-то иное. Антонио Вивальди родился в 1678 году в Венеции, в семье цирюльника. В наше прогрессивное время, когда я хожу стричься, меня обычно развлекает радио «Шансон». Но тогда его не было, и для клиентов играли сами работники парикмахерской. Страшно сказать, на скрипках, виолах, мандолинах. И вот отец будущего композитора, Джованни Батиста, так увлекся игрой на скрипке, что в конце концов бросил стричь людей и стал главным скрипачом в капелле собора Святого Марка. Любопытно, что по сохранившимся записям он числился под фамилией Росси, что переводится как «красный рыжий». Этот необычный для Венеции цвет волос Антонио унаследовал от отца и ему же обязан своим будущим прозвищем «Иль Претте Россо» – «Рыжий поп». Священники Вивальди определили чуть ли не с первых дней жизни. Во-первых, из-за слабого здоровья. Но, возможно, и потому, что в день рождения великого композитора в Венеции случилось землетрясение. А такие события, сами понимаете, порой даже атеистов настраивают на религиозный лад. Что же касается здоровья, то все 63 года своей жизни композитор страдал так называемой теснотой в груди, говоря современным языком, бронхиальной астмой. По любому поводу – напряжение, стресс, резкая перемена погоды – он начинал задыхаться. А ведь священник обязан служить святую мессу, а значит громко говорить и петь. Все это больной делать должным образом не мог, а потому служил не столько у Господнего алтаря, сколько у алтаря искусства. Но мы сильно забегаем вперед. Пока что Антонио лишь сметливый, востроглазый мальчишка, который учится у отца играть на своем любимом музыкальном инструменте – на скрипке. В 13 лет Вивальди уже сочиняет музыку, а к 25 становится признанным маэстро ди виолино, то есть мастером скрипки. Именно в это время он начинает работать в детском доме под названием Пио Оспедале деля Пьета, приписанный к одноименному храму, в сторону которого мы и шли в самом начале нашей передачи. Подобных домов в Венеции на тот момент было 4. Там учились сироты и дети очень бедных родителей, не способных их прокормить. На казенные деньги учеников обеспечивали самым необходимым и обучали. Мальчиков – торговле, а девочек – музыке. Не имея собственных семей и, соответственно, фамилий, ученицы вместо них получали прозвища или, если угодно, титулы, согласно своему музыкальному инструменту. Так, например, одна из самых известных учениц Вивальди носила имя Анна Мария Даль Виолин. По-русски это могло бы звучать как «Анна Мария Скрипкина». И вот среди подобных скрипкиных, альтовых, певчих и так далее, молодой музыкант устроил педагогическое «Allegro Energico». Учил игре на струнных, руководил хором, собирал оркестр, организовывал концерты, а главное – сочинял музыку. Много всевозможной музыки. Из учебной практики естественным образом появился жанр инструментального концерта, когда основная масса учениц аккомпанировала, а сам маэстро Вивальди ввел весь состав за собой, солируя на скрипке. Впрочем, роль солиста могла быть поручена и кому-то из наиболее одаренных учениц, и ведущим инструментом могла оказаться блокфлейта, гобой, виолончель. Солистов могло быть и несколько, например, следующий концерт написан для лютни, двух скрипок и струнного оркестра. Thank you. Огромное место в творческой жизни Вивальди занимала опера. В одном из своих писем он упомянул о 94 написанных операх. Но в наше время известно примерно 50 опер, часть которых сохранилась лишь частично. Одна из вершин оперной карьеры Вивальди – римский период его жизни, это 1723-24 годы. Там он с большим успехом ставит три своих оперы – «Геркулес на Термидонте», «Джустино» и «Добродетель, торжествующая над любовью и ненавистью». Говорят, что публике так понравился неистовый, экспрессивный ломбардский стиль Вивальди, что она уже не хотела слушать другой музыки. После Мантуи и Рима Вивальди возвращается на родину и продолжает там работать вплоть до 1740 года. Надо сказать, что к этому времени отношения композитора с дирекцией Пио Оспедале Деля Пьета изрядно обострились. Они изначально-то не были безоблачными, Вивальди никогда не был подарком. Но вот бывают такие работники, которые никому не дают покоя, которым больше всех надо, которые вечно разводят какую-то бурную деятельность, невольно и своих коллег заставляя шевелиться, напрягаться, а это нравится далеко не всем. Да и что это за священник, который не служит мессу, а когда служит, то в любой момент может сбежать прямо во время богослужения, чтобы записать неожиданно пришедшую музыкальную идею? Что это за священник, который играет в развлекательных постановках, маскарадах, театрах, активно занимается шоу-бизнесом? А шоу-бизнес тогда, совершенно как сейчас, не блистал ни духовностью, ни высокой моралью. Но особенно возмутило почтенную публику, когда, приехав из Рима, Вивальди привез в родной город свою ученицу, певицу Анну Жиро, вместе с сестрой Паулиной, которая, будучи медсестрой, очень неплохо заботилась о вечно недомогающем маэстро. Тесная дружба Вивальди и двух сестер вызвала массу подозрений, сплетен, домыслов и нареканий. Любил ли композитор Анну? Не исключено. Ведь именно после встречи с ней он написал свои самые знаменитые, самые исполняемые в наши дни четыре времени года. Но при этом нет ни единого доказательства, что отношения падре Антонио и певицы Анны шагнули за грань дружеских и сугубо платонических. Как писал Шекспир, «напраслина страшнее обличения». Все это продолжалось год за годом, проблемы копились, и однажды композитор вдруг поймал себя на мысли, что Венеция надоела ему пуще горькой редьки. Творческие перспективы не вдохновляли, финансовые тем более. И вот, имея на руках достаточно зыбкое, устное и довольно давнее приглашение от императора Карла VI, уже весьма почтенный 62-летний композитор покидает Венецию и в надежде на лучшую жизнь уезжает в Вену. Увы, переезд в Вену ознаменовался большим разочарованием. Умер император Карл VI. Приглашение, когда-то сделанное монархом-композитору, потеряло смысл. Началась так называемая «война за австрийское наследство», грозившая большим переделом власти. В этих условиях Вивальди оказался совершенно не ко двору. Он, конечно, огорчился, но духом не пал, а решил скататься в Дрезден, надеясь устроиться там при дворе Августа III. Не вышло. Но это было еще полбеды. В поездке он подхватил болезнь, которая оказалась роковой. 28 июля 1741 года преподобный Дон Антонио Вивальди скончался, как было зафиксировано квартальным врачом, от внутреннего воспаления. Поскольку финансовые дела композитора на тот момент были совершенно расстроены, похоронили его по самому скромному разряду – в общей могиле на кладбище для бедняков. Точно так же и примерно там же через 50 лет похоронят Моцарта. Вот так неожиданно побратались в смерти два великих гения XVIII века. Смерть человека – событие, несомненно, печальное. Но когда речь идет о музыкантах уровня Антонио Вивальди, негоже предаваться унынию и скорби. Здесь тот самый случай, когда владычица смерть оказывается бессильна перед чудом воскресения. Конечно, в отличие от евангельского Лазаря, музыка воскресает далеко не вдруг. Здесь это процесс долгий и трудоемкий. Но существуют некие символические даты, некие события, превращающие почти никому неизвестного мастера в любимца публики и мировую знаменитость. Скажем, воскресение музыки Иоганна Себастьяна Баха неразрывно связано с 11 марта 1829 года, когда Феликс Мендельсон впервые продирижировал его «Страстями по Матфею». Дух Вивальди воскрес в нашем мире значительно позже, и возрождение это связано с именем туринского музыковеда Альберто Джентили. Именно он в 1926 году в обширном собрании непонятных старинных нот, найденных в Пьемонте, идентифицировал музыку Антонио Вивальди. Потом была эпическая, почти детективная история по поиску денег, чтобы тайно выкупить эти ноты. Когда же они стали доступны для детального изучения, то оказалось, что листы множества томов переплетены как попало, и многие фрагменты музыки просто отсутствуют. Теперь нужно было искать недостающие детали нотного пазла. Та еще задачка. Но все более-менее получилось. И, наконец, весь этот титанический труд был увенчан неделей Вивальди в сентябре 1939 года. Одним из главных организаторов этого цикла концертов стал итальянский композитор Альфредо Казелло. Но тут разразилась Вторая мировая война с ее глобальным переделом власти, и снова Вивальди оказался не ко двору. Зато потом инструментальные концерты маэстро буквально заполонили весь мир. Наверное, преподобный Дон Антонио был неважным священником и не самым лучшим христианином. Но тот дар, который был дан ему свыше, он сумел обратить в неиссякающие плоды красоты, радости и счастья. А значит, свою главную миссию на земле он выполнил. С помощью своего искусства помог миллионам людей ощутить присутствие Бога.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.